Глава первая. Иллика. «Взгляд должен быть кротким», — поучала младшая сестренка, отчаянно пытаясь переладить так украшавшую ее саму и поэтому такое любимое платье на тощую и старательно сутулющуюся фигуру Иллики. Безуспешно и безнадежно. Платье было мало в плечах и коротковато, зато болталось мешком на груди, отчетливо демонстрируя ее полное отсутствие. И в талии тоже болталась, парадоксальным образом эту самую талию увеличивая. «Да», — сказала Илька, разглядывая свое отражение в зеркале и благодарно улыбнулась сестре. «То, что нужно. Спасибо». Бедная Нелечка смутилась. Она видела, что сестру платье не то что не украшает, уродует до безобразия, но не решилась сказать об этом. Да и зачем? Своих платьев у Ильки давно уже не было. А какое из Нелиных ни надень, все одно будет. Вот так вот будет. Пусть хоть немного уверенности в себе останется у сестры. Волосы Илика специально зачесала как можно туже. Скрутила в невзрачную кичку. Так лучше всего. Что еще? Ах да. Кроткий взгляд ягненка. Ну вот, образ готов. И Лика готова. Готова поспорить, что теперь жених не устоит и пойдет на все, лишь бы не связывать себя с такой, чаровницей. Увы, жених подкачал. Нет, он вроде бы таращился на нее с вполне себе выраженным ужасом и отвращением. Но жадность оказалась сильнее эстетических чувств. Вот же жмот ей достался. Внешний жених тоже не понравился, слишком низкий, всего с нее ростом, с ним и каблуки-то не наденешь, стыдно, слишком худощавый. Как бы его самого не пришлось на руках нести, брезгливо поморщилась Илька. Ну точно, ее Ильку он не поднимет, хоть и не толстая она, вот ведь позорище. И вообще, смуглый, чернявый, глаза какие-то узкие, тьфу. Сама Илька была рыжей, а мужчины ей нравились высокие, мускулистые и, желательно, блондины, как его высочество принц-консорт Константин. Впрочем, кое-что Ильке все-таки приглянулось, и даже больше вызвало неподдельное восхищение – его клинки. Из-за спины торчали две рукояти, и она сначала даже глазам своим не поверила, решила подделка, но нет. Клинки были подлинными. И, кстати, стоили куда дороже, чем все, что этот чернявый и неприятный тип был должен ее отцу. В разы дороже. «Жмот!» – еще раз неприязненно подумала Илька и вздохнула. План по отпугиванию жениха провалился. Теперь придется бежать. И безнадежно испортить и так напряженные отношения с отцом. Вообще Берней был человеком неплохим. И дочерям своим, конечно же, желал всего самого лучшего. Вот только как это часто бывает, то, что одному видится благом для другого, для того адская каторга. Илька замуж не хотела. Вообще. Никогда-никогда. Это же крест на жизни женщины. Она уже насмотрелась, пока жила 4 года у старшей сестры и ее мужа. Сначала любовь-любовь, а потом, как надоело, да еще и забеременела, все. Служанки, гулянки. И все это на деньги отца жены, которые по каким-то совершенно дурацким законам теперь принадлежали этому кобелю. Даже к ней Ильке подкатывал. Врезать ему как следует Илька не постеснялась. Но ситуацию это, конечно же, не исправило. И домой пришлось вернуться. А тут такое вот. Отец со своим пунктиком, что женщина не в браке, несчастная женщина, и желанием причинить это самое мифическое счастье Илике, дескать, давно пора, возраст уже. О, боги! У отца была сестра, Эда, незамужняя, склочная и вечно всем недовольная. Ее-то отец и приводил всегда в пример. Если женщина не выходит замуж, у нее портится характер, и она очень страдает, говорил Берней. «Не выйдешь замуж, будешь как тетушка Эда». Элька была бы не против. Жила Эда шикарно. Брат платил ей более чем щедрое содержание. Она могла путешествовать и заниматься чем угодно, сама себе хозяйка и при деньгах. Но не мечтали? Нет, вот положа руку на сердце, Илька против мужчин ничего не имела. С ними весело, куда веселее, чем с женщинами, с которыми только и поговоришь, что о нарядах, детях и тех же мужчинах. С ними можно фехтовать, напиваться, дружить и даже любить тоже можно. Что уж тут. Но отдавать какому-то мужчине всю свою жизнь – чур-чур-чур. Вечером за ужином царила почти радостная атмосфера. Радовался Берней, мысля, что купил дочке женское счастье, без которого ей, конечно же, было очень плохо. Пусть и не признается, но переживает ведь, что в таком возрасте и не замужем. Радовалась Нелечка. И за сестру, и стыдно признаться, но что есть, то есть, куда больше за себя. Теперь и ей можно будет замуж. Благо уж у нее-то есть из кого выбирать. Молчала Илька, не поднимая глаз от тарелки. Она натянуто улыбалась, а в голове крутилась «бежать». Нынче же ночью бежать. Потом отец поймет и простит. Может быть, лет через 10 она родит ему все-таки внука. Тогда точно простит. Но куда бежать? К сестре теперь нельзя. И муж ее зло затаил, и отец там отыщет легче легкого. Тогда куда? Идея появилась неожиданно. В монахи, странствующие. Там, правда, много чего нельзя, но это ж, наверное, просто формально. Обложка, так сказать. Не будут же боги подглядывать за одной из тысяч своих служителей, что она что-то не то наворачивает на ужин или ночует не одна. Да и вообще, может, это люди придумали, что нельзя. До брака вон с мужчиной спать тоже нельзя, говорят. А Илька спала, и ничего, молния ее не пришибла. Ну, и не только спала, да. Но молнии как не было, так и нет. Значит, решено. И, повеселев, Илька, наконец, подняла взгляд от тарелки. Дверь, на которую девушка возлагала столько надежд, захлопнулась прямо перед носом. Причем и в прямом, и в переносном смысле, оставив Ильку ошарашенно моргать и пыхтеть от возмущения. Это неслыханно. Просто неслыханно. А так ведь все хорошо складывалось. Дождалась, пока все заснут, тихонько собрала вещи, самый минимум. И, конечно же, никаких платьев, только штаны, рубаха, оружие, немного денег и еды. И выскользнула в ночь. Храм Пяти открыт, к счастью, постоянно, и идти до него всего ничего. Но вот дальше... «Нет», — сказал настоятель, выслушав ее сбивчивую просьбу. Что, мол, ей очень приспичило богам служить. И начать надо вот прямо сейчас. «Это не то, что тебе нужно, сестра. Не ищи легкого пути, ищи свой путь». И выставил за дверь. «Нет, вот сказал бы прямо, в этом году набор окончен, и так уже народу через край. Или мы берем только мужчин, или только старых и страшных женщин. В общем, назвал бы нормальную причину, настоящую, а не нес этот бред про поиск пути. Этого, да простят ее пятеро, бреда, она и на еженедельных проповедях наслушалась». Илька вздохнула и развернулась, чтобы уйти. «Может, надо было сказать, что ей во сне лично все пятеро явились и велели в храм бежать?» «Не поверит. Выставили ее, разумеется, не из самого храма, а из специального зала для церемоний. Но находиться теперь в храме никакого смысла не было. Мелькнула мысль обратиться к кому-то из пяти, а то и вообще ко всем, попросить помощи или хотя бы совета, но она ее отмела. Не то чтобы она совсем не верила. Отчего же? Верила, как все. Но полагала, что богам не до нее. Наверняка у них есть дела поважнее, чем ее, Илькино нытье о предстоящем замужестве. Саму Илику жутко раздражало бы, если бы ее постоянно дергали по таким пустякам. Тем более, что просителей хватает. Вон, даже ночью бедным богам никакого покоя, раздраженно подумала она, наткнувшись взглядом на еще одного ночного посетителя, и, если честно, не столько сочувствуя Пети, сколько вымещая собственную досаду. Впрочем, стоило взглянуть повнимательнее, как досада отошла на второй план, а на первый вышло любопытство вкупе с азартом. Это был он, это ее, стыдно сказать, жених. А он-то что тут забыл? Тоже пришел в монахи сдаваться? Ой-ё, да он колдун, чтоб его сплющило и разорвало. Ну точно, вон, в первую очередь к темному направился. Надо сказать отцу. Не отдаст же он свою, хоть и непослушную, но любимую дочку за этого, просто за этого. Илика буквально на секунду отвлеклась, уже представляя, как отец удивляется, негодует и разрывает сделку, и тут же вздрогнула, услышав рядом голос. Неприязненный и неприятный. «Следишь за мной? Не терпится?» «Терпится», — огрызнулась Иллика, хмуро рассматривая этого. «Вот дали же боги женишка. Мало того, что уродлив, так еще и колдун. Может, зря она мало к богам обращалась? Вот они и решили, что она все стерпит, даже такого вот. И голос-то тоже невзрачный. Хиленький такой тенорок, тихий, от неуверенности в себе, не иначе». «Да что она вообще на него время тратит? Домой надо, домой, к отцу, чтобы покончить с этой дурацкой женитьбой как можно скорее». Илька отвернулась и сделала шаг в сторону выхода. Но тут в ее плечо вцепились чужие пальцы, твердые и даже острые, заставляя развернуться. «Когти у него там, что ли?» Она попыталась сбросить, но не тут-то было. Вцепился, словно клещ. «Куда?» – как-то слишком напоказ удивился мерзкий колдун. «Раз уж мы так удачно здесь оказались, давай-ка все и завершим сразу». Илька, надо сказать, его не поняла. Она растерянно сделала пару шагов затащившим ее мужчиной. Потом стала на всякий случай упираться, хотя бы уже потому, что от отродья темного добра не жди. Ну и из духа противоречия, куда ж без него? Хилый внешний жених, уже почти бывший жених, что не могло не радовать, казалось, даже не заметил ее попыток вырваться, так и пер к своей цели, и Ильку за собой волок. «Как волк ягненка», — подумала неожиданно Илика, прежде всегда считавшая себя волчицей, а не овцой. Отчаявшись освободиться, она просто для порядка пару раз наступила ему на ногу и была готова поклясться, что весьма болезненно. Но этот даже не поморщился и с шага не сбился. Он вообще живой? И что ему в зале для церемонии понадобилось, интересно? Будет проводить очную ставку с настоятелем и выяснять, что же его нареченная тут забыла? Колдун постучал в дверь так, что Илька, будь она на месте настоятеля, точно не открыла бы. Ну или разве что, чтобы по наглой морде врезать. А то ведет себя в храме как дома, оборзел в конец. Она даже понадеялась было, что этого нахала сейчас божественной молнией шарахнет. Вот это было бы чудо. Половину приданного не пожалела бы храму отписать. Но темный и не подумал наказывать своего приспешника. Даже, кажется, молчаливо одобрял. Мерещилось что-то эдакое в воздухе. Настоятель, отворивший все же двери, был безмятежен. По крайней мере, с виду. И Илька успела уже даже позавидовать его выдержке. Но тут и его проняло, когда колдун потребовал: «Обвенчайте нас прямо сейчас». Удивилась и сильно, но нет, вовсе не испугалась. Чего бояться-то? Во-первых, настоятель явно недоволен тем, как настойчиво и неуважительно барабанил в дверь этот алчный придурок, так что вряд ли пойдет ему навстречу. Во-вторых, ночь же. Не женится никто по ночам. Ну и самое главное, ничто не мешает ей, Ильке, сказать «нет». И она скажет, будьте уверены, если до этого фарса все же дойдет. Ну, давай же, старик, выдай свою любимую отмазу. Про другой путь, свой путь, или что там полагается говорить безумцам, заявляющимся среди ночи, и разойдемся все, и слава Пети навсегда». Кажется, настоятель и правда собирался отказать, Он даже головой покачал и рот открывать начал. Но тут, словно темный, ему что-то нашептал, осекся и вопросительно взглянул на предполагаемую невесту. Дескать, является ли ваше безумное и неуместное желание вступить в брак посреди ночи взаимным и добровольным? Во взгляде ей почудилось неодобрение. Еще бы, то в монашки рвалась, то через 5 минут замуж. Мечется болезная, не знает, куда себя и пристроить. Конечно же, Илька, не будь дурой, энергично замотала головой. Нет, нет и нет. Она уже нашла свой вполне прекрасный путь. Избавиться от жениха и податься в армию. Может, в личный полк принца удастся попасть. А он такой... «Хорошо, пойдемте», — сказал вдруг настоятель, и Лика, которая в мечтах уже скакала на какое-нибудь жутко важное, опасное и ответственное задание рядом с самим Константином, вздрогнула и недоуменно заморгала. «Это что же за пойдемте? Что значит хорошо? Невеста против же, разве не видно?» Сказала несогласная невеста. Нет, она вовсе не выругалась, чай не совсем сбриндила, в храме выражаться-то. Она просто открыла рот, чтобы вежливо обратить внимание настоятеля на свое нежелание. И ни звука. Словно она немая от рождения. Или вообще одна из этих глупых рыб, которые плавают в огромном стеклянном ящике у отца в приемной, и которыми он так гордится. Илька попробовала еще раз. И еще. И вот теперь ей стало страшно. Паника поднялась огромной волной откуда-то из области желудка. Сдавила горло тугой петлей. Теперь, кажется, несчастная девушка и сама не смогла бы ничего произнести. Дышала-то еле-еле. А затем волна хлынула вниз, разливаясь по конечностям, заставляя ладони вспотеть, а коленки задрожать. Она всегда считала себя смелой. В ней в самом деле было достаточно дерзости и веры в собственное бессмертие, чтобы скакать на лошади без седла, ввязаться в поединок с мужчиной, заступиться в драке за слабого. И еще плевать на приличия. Что ни говорите, но для последнего тоже нужна определенная смелость.